Но мы будем двигаться дальше. Я уже немножечко начала свою тему в молитве уже развивать. Я хочу говорить сегодня о секретах открытого неба. Я буду сегодня говорить о личном твоем небе, в твоей личной жизни. Okay? Я хочу говорить о том, как культивировать открытое небо. Я хочу вам дать просто ключи, которые помогут вам держать это небо личное открытым. Потому что, как ни грустно, очень много христиан. Почему церковь вообще бессильна? Почему церковь ничего не может дать этому миру? Потому что в большинстве христиане не могут сами себе помочь. Христиане ходят в какой-то депрессии, ходят в отверженности, ходят в каком-то непрощении, обидах, распрях. Мы сами закрываем над собой небо. И потом мы молимся: «Господь, спаси этот мир», мы молимся о спасении, но Бог это будет делать только через нас, когда наше небо будет открытым, когда мы научимся культивировать наше небо, нашу атмосферу вокруг нас, когда мы научимся тому, что внешние элементы перестанут влиять на наши эмоции, на наши решения, на наши чувства, когда мы научимся носить это, мы, как я сказала ранее, мы станем недосягаемы для врага. Его стрелы, они не будут долетать до нас. Депрессия попытается подобраться к тебе, но она будет безуспешна. Она как пришла, так и отойдет. Неверие, безысходность попытается. Это то, что было с Иисусом, когда дьявол, он пытался, он искал разные крючки, он искал разные подходы. Там стрелы бросал, там стрелы бросал. И Библия говорит, что он ничего не мог найти в Иисусе. Почему? Потому что Иисус очень сильно заботился. Он понимал важность личного открытого неба, своей атмосферы. И Иисус поэтому делал все возможное, чтобы охранять это. Когда он ходил ночами, когда он молился, когда он проводил время с отцом, там он получал эту силу. И когда он выходил к людям, дьявол просто... Иисус был недосягаем для дьявола, как он ни пытался. Эти же принципы мы можем применять к себе. Знаете, многие люди спрашивают, как отличить демонические атаки от тех атак, которые послал Господь. Потому что мы, как христиане, наша жизнь — это всегда сплошная война. Это наше поле битвы. Настоящий христианин, твой каждый день — это твое поле битвы. И люди часто спрашивают, ну как отличить? Это дьявол, это допущено Богом, эти атаки допущены Богом, или это же где-то открытая дверь, где дьявол просто нелегально атакует меня. И люди пытаются разобраться, они начинают изгонять бесов там, где бесов нету, или наоборот, они начинают игнорировать вещи, которые выходят, именно демонические вещи, которые против них. Я сразу вам хочу дать такой секрет. Если кто-то задает себе вопрос, как отличить именно атаки, именно вызванные демонами или тем, что допустил Бог. Смотри, когда Бог посылает в твою жизнь испытания, это то, что я выучила по своей жизни. Я это не прочитала, это как я научилась, по крайней мере, распознавать. Когда Бог что-то высвобождает в мою жизнь, вместе с этим Он дает мне силы победить это. То есть, когда что-то выходит против меня, на этом мои духовные мышцы только укрепляются. Да, я чувствую в какой-то мере дискомфорт. Да, мне где-то становится неприятно. Да, где-то, может, это будет бить по моим каким-то эмоциям, по моим чувствам. Но я чувствую, как тут же во мне просыпается мой духовный человек, и я побеждаю это, я начинаю потом доминировать это. И в итоге я просто побеждаю эту твердыню. Но когда, если вы переживаете такие моменты, что... когда вещи какие-то выходят против вас, и вы чувствуете, что они просто разбивают вас, вы не можете противостоять им, и они регулярно, они раз за разом продолжают приходить. И люди, почему я это говорю? Потому что много тоже получаем просьб, пожалуйста, помолитесь, нет сил больше стоять, нет сил бороться, периодически вещи выходят, да, молитесь, там всю ходатайственную команду, молитесь. Значит, у тебя есть проблема. Где-то ты открыл в своей жизни дверь, где бесы и демоны, они легально могут приходить, и они просто torture you, да? Они просто издеваются над тобой. И у тебя нету силы, у тебя нету власти, чтобы победить их. Okay? Поэтому, когда Бог высвобождает что-то в твою жизнь, у тебя всегда будет сила победить это, и ты выйдешь из этого еще крепче. Когда это демоническая атака, то есть она побеждает тебя. И ты потом разбитый, ты не можешь восстановиться, ты никого видеть не хочешь, ни с кем общаться не хочешь, у тебя депрессия, ты перестаешь верить, а вообще Бог существует, а вообще Он меня слышит. Это демонические вещи, окей? Okay? Смотрите, и сегодня я хочу читать из Псалтыря. Мы будем читать сегодня по-русски это Псалом 33, по-английски это Псалом 34, у кого английские Библии. Вся глава, она настолько пропитана вот этими секретами, этими ключами, которые мы будем сегодня раскрывать. Как держать свое небо открытым? Как сделать так, чтобы дьявол, он не мог найти к тебе подход? Как сделать так, чтобы никакие внешние элементы, они не влияли на тебя? Чтобы что ни приходило в твою жизнь, присутствие Бога никогда не выходило из твоей жизни. Знаете, многие люди также спрашивают, как слышать голос Бога? Как научиться слышать? Это вообще христианство 101, знаешь, Christianity 101. Но тоже немножечко для тех, кто задается этим вопросом. Я вам сразу скажу, я 95% вам дам, что вы не читаете Библию. Потому что когда Бог говорит, Он говорит на языке Библии. Как только ты начинаешь реально читать Библию, начинаешь изучать Слово, Он начинает кричать тебе через страницы. Он начинает просто, Дух Его, Он просто кричит место за местом, оно просто пронзает тебя. Оно, ты понимаешь, оно становится твоим ответом. Поэтому если кто-то не может разобраться, как слышать Бога, начинайте читать Библию. И вы удивитесь, вы будете спрашивать, как я раньше вообще не мог его не слышать. Он говорит мне через все, он говорит мне особенно через Библию, потому что Бог говорит именно библейским языком. Okay? Итак, когда я открыла этот Псалом 34, по-английски, да, английский 34, русский 33, я увидела, я просто в шоке была, насколько там все настолько раскрыто, настолько там по полочке разложено, потому что Давид проходил через эти вещи. Вы все знаете, что жизнь у Давида была очень нелегкая, и на его жизнь посягали так, как, наверное, никто из нас, знаете, не переживал таких вещей, как хотели Давида. И при всем этом, так как он был внутри поклонник, и он понимал важность того, чтобы всегда держать свой портал открытым, всегда именно носить эту атмосферу, никогда не терять присутствие с Богом. Он понимал секрет в этом, он понимал важность этого. И вот эти вещи, которые он написал здесь, мы сегодня будем их читать, и мы также в Новом Завете параллельно будем эти места находить. Об этих же самых вещах говорил и Иисус, и Павел. В общем, приготовьтесь, будем читать сегодня много, поэтому те, кто не читал Библию давно уже, сегодня вы будете прочитать ее много, наберитесь терпения. Вот, там очень много сильнейших прообразов, и там будет 6 главных ключей, которые я хочу высвободить. Именно 6 принципов или 6 главных секретов, как держать именно твое небо открытым, чтобы ты действительно был недосягаем, чтобы что бы ни высвобождал дьявол против тебя, он реально не имел бы в этом успеха, чтобы ты мог отраждать, чтобы твои личные стены, они были защищены, они были ограждены. Что бы ни приходило в твою жизнь, чтобы ты доминировал над этими элементами. Не эти элементы сразу давили, уничтожали тебя, но ты поднимался, и ты со властью Иисуса Христа переступал и выходил победителем. Okay? Потому что, как я сказала ранее, когда Бог что-то высвобождает в твою вещь, в твою жизнь, Он также дает тебе, соответственно, силы для этого, чтобы ты мог победить это, чтобы ты мог переступить через это, выйти победителем и стать еще сильнее. Это принцип Бога. Никогда Бог не вышлет что-то против тебя, чтобы уничтожить тебя, чтобы сломить тебя, чтобы разбить тебя. Это не Бог. Это демоническая атака. Okay? Смотрите. Библия, сразу предупреждаю, Библия у меня английская, обширный перевод, потому что там очень раскрыт глубоко смысл. В русском, наш перевод очень бедный в русских Библиях. Там половина не раскрыта того, что здесь. Здесь намного легче все это увидеть. Поэтому я буду просто читать, вам параллельно сразу переводить на русский. Поэтому если кто читает русскую Библию, немножечко может отличаться. Сразу вас приготовлю, окей? Итак, мы пойдем Псалом 33 по-русски. Итак, смотрите, с самого первого стиха. Поэтому сегодня будет, как, наверное, такой небольшой, не больше не проповедь, наверное, как урок такой. Поэтому, если у кого-то ручки, сразу пишите, потому что вам это пригодится потом. Когда столкнетесь с ситуацией, начнется неделя, когда вы выйдете из этой атмосферы. Знаете, здесь уже давно как бы все промолено, открыто, ты попадаешь, ты даже не напрягаешься. Ты начинаешь просто, знаете, порхать вот на облаке славы. Но когда ты выйдешь туда за стены, там эта атмосфера, тебе нужно будет научиться культивировать свою атмосферу, научиться сначала создать ее, окей, отвоевать ее, а потом суметь удержать ее. Окей? Поэтому это будет как бы целая школа, целая война. И то, что как бы о чем я буду говорить, я научилась это использовать в своей жизни. Я не говорю, что всеми секретами я овладела в совершенстве, что я теперь тут совершенный, полностью достигший всего человек. Нет, но я начала делать принципы, и Я просто их повторяю, повторяю делать, и я в некоторых я до сих пор как бы еще учусь, но я увидела в этом большой результат. Когда я начинала использовать эти принципы, это реально работает, это реально практически работает. Okay? Поэтому я верю, что Господь сейчас в этом сезоне поднимает сильную церковь, не та, которая будет бегать, искать помощи, помолитесь за меня, депрессия давит, помогите за меня, помолитесь, я не чувствую присутствия Бога, помолитесь за меня. Вы знаете, что уже люди, которые более взрелые, мы уже понимаем, что Бог в разных сезонах, Он проявляется по-разному. Только потому, что если ты заходишь в комнату и начинаешь молиться, и там слезы не выступают на твоих глаз, как обычно, ты привык, что да, ты становишься на молитву, слезы текут по щекам, и ты знаешь, Господь здесь. А тут ты встал на молитву, а слез нету, и все. И ты думаешь, что сразу Бога нету. Люди, которые зрелые, вы уже понимаете, что есть слезы, нету слезы, есть мурашки, нет мурашек. Ты знаешь, что Господь, иногда он просто молчит, но ты чувствуешь его присутствие рядом с тобой. Иногда ему не нужно касаться тебя там электрическим током или мурашки тебе давать. Он просто стоит рядом с тобой. Иногда вы просто можете помолчать вместе. И ты знаешь, что Иисус был сегодня со мной. Я знаю, я прикасался к нему. Это то, что ты развиваешь уже посредством общения с ним. И поэтому я знаю, что сейчас церковь приходит именно в новый уровень зрелости, где она будет лично культивировать именно свою атмосферу. И когда мы будем приходить, мы будем приносить свои наши личные атмосферы, которые будут соединяться в одно огромное облако, в один огромный столб хвалы. И тогда в этом облаке славы начнут высвобождать вещи, которых мы еще не видели, чудеса нового уровня. Когда мы научимся культивировать каждый свое открытое небо. Итак, мы начнем с первого стиха. И здесь же заложен самый первый ключ. Давид говорит: «Я буду благословлять Господа во все времена, и я буду превозносить Его». И там пишется, что «I shall continually», то есть постоянство. То есть не раз я прославил, сегодня мне хорошо, я Его прославил, я выдал все. На неделю я потом ушел в запой, знаете, такой, как говорится, я его называю духовный запой, который ты просто пошел заниматься дальше своими делами. Отпрославлялся, отмолился и на неделю забыл. Нет, это то, что нужно делать изо дня в день, из сезона в сезон, из ситуации в ситуации. Твои уста, они никогда не закрываются для хвалы. Ты постоянно за все хорошее, за все плохое, ты просто начинаешь славить Его. Вы знаете, я раньше очень не любила свою работу. Она, конечно, немножко меня и сейчас до сих пор как бы напрягает, но раньше я ее очень не любила, потому что моя работа заключается именно в контакте с больными людьми. А вы знаете, когда люди, они больны, часто они бывают ворчливы, у них нету терпения, знаете, им нужно на кого-то сорвать как бы свое зло, и вот ты стоишь как бы в мишень, вот такая стоишь, и на кого они еще, естественно, будут это все срывать? Естественно, на тебя. И поэтому часто ты приходишь домой, и ты чувствуешь себя как будто вот мусорным ящиком, в которого все наплевали. Как бы, ну, есть, конечно, и хорошие люди. Есть те, которые потом извиняются в конце. Они понимают, что немножечко палку перегнули. Но ты понимаешь, люди есть люди, и тебе нужно как-то с этим жить. И тебе нужно дальше идти. И, как бы, естественно, на семью потом не срываться, знаете, не выносить это все. И после этого ты еще и присутствие Бога как-то хочешь чувствовать, знаете. И это реально была война, именно научиться культивировать свою атмосферу. Я раньше жаловалась, я просто роптала, говорю: «Господь, вытащи из меня это из работы, из этой работы, это издевательство, это испытание для меня очень большое, у меня нету столько терпения, чтобы терпеть этих людей». Я реально просто роптала, и я жаловалась постоянно Богу. Я просто чувствовала, как небо начинало вот просто закрываться. Чем больше я это делала, тем дальше просто я чувствовала, как Бог отступал. Okay? И просто Дух Святой меня начал учить. Начинай искать позитивное во всем, что ты переживаешь, во всем, что ты делаешь. И я просто начала смотреть это по-другому. Я говорю: «Господь, действительно, знаете, как Иисус говорил, что какая награда в том, что если вы любите любящих вас, да, что если вы приветствуете тех, которые приветствуют вас. Но именно настоящая любовь, именно настоящая награда идет за то, когда ты учишься любить тех, кто ненавидит тебя, тех, кто вплюет в тебя, и оставаться доброжелательным». И я просто увидела для себя, как это школа, Господь, где я могу расти в любви. Я просто каждый день я шла, и я начала настраивать себя. Я иду в школу, я иду сегодня учиться любить. Вот таких вот иногда гадких, вот таких ворчливых, вот таких, иногда которых, невозможно, я просто буду учиться их любить. Не всегда это успешно, я вам скажу, и потому что человеческая плоть, знаете, она тоже дает о себе знать. Но я начала смотреть это все, на это все по-другому. И вы знаете, я просто увидела, как просто благодать Бога начала высвобождаться. И я увидела, что во мне начало просыпаться терпение, которого раньше не было. Я просто начала растягиваться, я начала просто принимать их, вот такие, какие они есть. Я начала на них смотреть по-другому. Вместо, знаете, злых каких-то недовольных людей, я просто начала видеть больных людей, и я начала благодарить Бога: «Господь, мне их даже жалко, потому что я здоровая, у меня ничего не болит. Слава Богу, не нужно сидеть ни на каких лекарствах, ни о антидепрессантах, там, ни от диабета, ни от чего. Я здоровый человек, и мне их жалко, потому что они поистине больные люди, и им нужна помощь». Поэтому неважно, если у вас или муж, которого тяжело терпеть, или дети, или сестра, или какие-то отношения, смотрите на это как на школу, где Бог учит вас любить, где из этого вы можете вынести что-то полезное и стать сильной личностью, которой вы можете победить эту гору и показать людям, что, знаете, и таких можно научиться любить. И из этого можно выйти сильной личностью, а не так, знаете, стать обозленным каким-то, ворчливым, каким-то недовольным вечно. Смотрите, что делает... Смотрите, что делает именно стиль жизни благодарения. Мы сейчас прочитаем Филиппийцам 4 глава. Я предупреждала, читать будем много сегодня. Итак, параллельно, смотрите, что высвобождает именно, когда ты начинаешь просто жить стилю благодарения. Так, буду переводить своими словами. Итак, он пишет, что «не переживайте ни о чем, но во всех обстоятельствах и во всем в молитве и в прошении с благодарением продолжайте говорить свои нужды Богу». Окей? С благодарением. Не просто говорить нужды, но именно с благодарением. Даже если трудно, даже тебе вообще не хочется благодарить, казалось бы, за что? Начинай просто с благодарением приносить. И смотрите, что в результате происходит. Мир Бога. Окей, и здесь говорится, мир — это то есть... состояние покоя, который превыше всякого ума. Он покроет тебя, и он поставит охрану над твоим сердцем и над твоим разумом. Вы понимаете, что происходит, когда ты начинаешь высвобождать благодарение Богу? Еще раз, смотрите. Мир, который превыше всякого ума. Когда вот люди смотрят на тебя, думаешь, как можно сейчас в этой ситуации стоять и не отвечать? Поэтому люди не понимали, как Иисус мог любить тех, которые распинали Его. Как Иисус мог любить тех, которые плевали в Него, которые избивали Его, которые уродовали Его, которые хотели убить Его каждый день. Как Иисус мог любить? Okay? Это то, что это сверхъестественное, и это только высвобождается, когда ты начинаешь жить жизнью благодарения. Вы знаете также, что пишется, что оно также ставит охрану над твоим сердцем и над твоим разумом. Именно стиль благодарения. Благодарение, оно высвобождает именно сверхъестественную субстанцию. Ты не замечаешь, как твое сердце начинает быть мягче, трансформироваться именно в сердце Бога. Это то, что делает благодарение. Знаете, что именно своим ропотом и жалобами вы можете перечеркнуть свои обещания в Боге? Это действительно серьезная вещь. Когда ты начинаешь жаловаться, когда ты начнешь недовольствовать, роптать, далеко ходить не нужно. Вспомните, что случилось с Израилем, да, когда Бог их вывел из Египта, и Он захотел их ввести, да, пообещал: вы войдете в землю, там, где течет молоко и мед. И по дороге что случилось? Вечное недовольство, вечные жалобы, вечный ропот, все не так, какой-то страх. Бог не то, что не хотел их ввести в эту землю, Он хотел убить их несколько раз. Если бы не Моисей, не заступничество Моисея, Бог бы их стер с земли просто еще раньше и как бы поселил новый народ. Okay? Поэтому и в итоге они так и не вошли из-за своего неправильного сердца. Okay? Они не могли Ему доверять, они не могли благодарить Его за те чудеса, которые Бог реально делал, чудеса в пустыне. И этот дух ропота, смотрите, что он делает. Он закрывает, он тебя духовно делает слепым. Вот перед тобой Бог делает чудеса. Вот перед тобой Бог... Ты же видел, как море расходилось. Перед твоими глазами ты шел по суше. Ты же видел, как сверхъестественная манна падала. Ты же видел это сверхъестественное облако, вот этот столб огня, да, который ночью следовал за тобой, или столб из облака. Ты видел там столько сверхъестественных вещей, и они как будто были слепые. Они этого не видели. Все, что они видели, плохо, страшно, то им не нравится, то им не нравится. И просто Бог устал это терпеть. Я сказала, все, вы не войдете, вы не достойны того обещания, которое я дал вам. Что делает неблагодарность и что делает ропот? Это очень как бы серьезный дух. Смотрите. Я долго не буду на этом, будем двигаться дальше. Итак, первый ключ — это был благословлять Господа во всякое время. Плохо мне, хорошо, давит, тошнит, знаете, колышет меня. Я стою, я все равно благодарю Его, несмотря ни на что. Знаете, мне понравилось одно высказывание, написали, что я его даже позаимствовала. Когда тебя спрашивают, знаете, есть люди как бы негативного склада ума, есть люди позитивного. Кто-то видит стакан воды наполовину полным, кто-то видит стакан воды наполовину пустым. Я уже как бы Господь научил, я вообще благодарна за то, что у меня просто есть стакан. Мне не важно, он полный, пустой, мне просто есть стакан. И за это, Господь, спасибо. Вот. И я просто начала замечать, действительно, вещи начали открываться. Я начала просто воспринимать, многие вещи не поменялись в моей жизни, но мое отношение к ним поменялось. Просто реально пришел мир, ты просто начал доминировать над этими элементами. Да, да. Слава Богу, спасибо. И дальше, смотрите, двигаемся дальше. Второй стих, и мы высвобождаем второй ключ. Давид пишет. «Я хвалюсь в Господе». Окей? Okay? То есть моя гордость в моем Господе. Поэтому пусть смиренные возрадуются, услышат это и возрадуются. Смотрите, ключ номер два. Его хвала именно была в Господе. Да? Я понимаю, что сейчас мы живем в такое время, где много чего доступно, и люди начинают соревноваться, у кого там выше... Ну, уже машины как-то устарели, уже, наверное, все равно, у кого какие машины. Ну, по крайней мере, мы не вращаемся в той среде, где этим хвалятся. Здесь как бы мы уже такие более духовные, здесь начинают меряться дарами. Меряться талантами, дарами, позициями, какими-то влиянием, да. Вот, и... Но я, это у нас нет, я просто говорю, что именно в пророческой среде уже, да, которые... Вот, и начинает вот это движение. И смотрите, ключ номер два. Неважно, как высоко ты поднимешься, неважно, как Господь далеко поведет тебя, чтобы то, что будет доверено тебе, никогда не затмило твои глаза, чтобы ты всегда понял, всегда помнил, кем ты был до того, как Он призвал тебя, из чего Он вытащил тебя, из чего Он поднял тебя. Потому что я верю, что почему Богу нужно было Давида провести 40 лет, погонять по этим пустыням, там, где его просто, сколько раз войной на него выходили, то, что в семье его вообще не воспринимали, он вообще прошел, знаете, всю жизнь этой отверженности, чтобы потом, когда Давид стал царем, и когда ему все было доступно, и когда все было в его власти, чтобы он не потерял это сердце юного пастуха, который просто был влюблен в Бога, который сам на этих полях писал Богу песни любви, и ему не нужно было это делать для какой-то показухи. Он навсегда остался в сердце этим Давидом. И это второй ключ. И смотрите, от Матфея Иисус говорит. Интересно, что когда Иисус вышел проповедовать, и его самая первая проповедь, вы помните, да, Нагорная проповедь, заметьте, что Иисус не стал сразу говорить об изгнании бесов, об исцелении. Он не начал какие-то, знаете, высвобождать там вот эти вот бомбы, которые он потом начал высвобождать. Нет, самая первая проповедь была все насчет сердца. Блаженны смиренные, блаженны чистые сердцем. Если вы почитаете всю проповедь, да, блаженны кроткие, блаженны миротворцы, это все насчет качества сердца. То есть сразу Иисус что сделал? Он заложил людям фундамент. Перед тем, как Он начал учить их о духовных вещах, о духовных глубинах, Он начал учить их о том, как сохранить свое сердце чистыми. И смотрите, интересно, вот мы будем дальше некоторые отрывки использовать из Нагорной проповеди. Вот, например, один вот этот, Матфея 5, глава 3 стих, он там говорит, что «благословенные нищие духом». Нищие духом, и мне нравится, как английская Библия объясняет это. «Это смиренные, считающие себя незначительными, ибо их есть Царство Небесное». Пожалуйста, не путайте это с сиротским духом. «Я ничего не достоин, я никто, я вообще зовут меня никак, мне лишь бы у порога дома». Это не об этом говорится. Когда, о чем он здесь говорит? Знаете... Это люди, которые не ищут себе особого внимания. Вот ты такой засветился, да, например, где-то Бог тебе что-то доверил, И мы часто наблюдаем эту картину, как только человека или на какую-то позицию поставили, или где-то там его там видео несколько человек там поделилось на соцсетях, может, какая-то популярность пришла, все, он заходит, и все видят, что зашла важная личность. Походка поменялась, знаете, сразу отношение поменялось, и ты уже как бы стоишь как бы человеку, не знаешь, как, ну, на какой козе к нему подъехать. Ну, извиняюсь как бы за этот сленг, да. Именно как с ним вообще разговаривать, ты чувствуешь, что важность этого человека, она просто прет из него. И о чем именно Иисус говорит, что неважно, в каких духовных дарах ты будешь ходить, неважно, какие чудеса и что через Бог тебя будет делать, ты не будешь себе из-за этого искать какого-то теперь внимания, какого-то почтения больше, чем к другим людям. Понятно немножечко, да? То есть именно считающие себя незначительными, что я так же сама могу прийти, просто поговорить с людьми, поздороваться, попить чашку чая, поговорить о чем-то, знаете, каких-то, не знаю, даже каких-то земных вещах и быть нормальным, просто приземленным человеком. Мне не нужно какое-то завышенное внимание, завышенное признание, чтобы меня теперь называли по имени-отчеству. Я остаюсь той же самой Светой, которой я была до того, как Бог, допустим, призвал меня во что-то. Окей? И вот именно Иисус об этом начинал просто учить людей. Он не учил сразу, как их сгонять бесов. Он закладывал фундамент, чтобы при всем этом, чтобы люди всегда помнили, что твое сердце — это самое главное. Okay? Чтобы вся слава воздавалась Ему. Чтобы все духовные дары, которые Бог будет доверять тебе, это Его, это принадлежат Ему. Он просто использует тебя для Его царства. Будь благодарен. Это привилегия. Это не то, что теперь ты вот лучше всех, и все остальные теперь нужно совсем, знаешь, как бы свысока теперь общаться. Это действительно это привилегия. И благодари Бога, если Бог ну, действительно доверил. Но это теперь не значит, что ты теперь будешь строить на этом свое царство. И смотрите, также Матфея 5, глава 5 стих, он пишет, что «блаженны кроткие, то есть терпеливые и долго переносящие страдания, ибо они наследуют землю». Кто наследует землю? Не те, которые могут пророчествовать, не те, которые двигаются в исцелениях, не те кроткие, смиренные, которые, знаете, всегда остаются как бы просто нормальным приземленным человеком при всех своих вещах. Я думаю, вы все свидетели, все вот, которые приезжают к нам, да, ну вот реально, там, Бобби Каннер, там, Джеймс Малони, там, Рэнди Димейн, все вот, вот эти вот генералы, там, Дэвид Хоган, да, которые вот были у нас много. И чем как бы человек, вот Пол Кит Дэвис, много всех перечислять, и чем человек имеет больше вес в духовном мире, да, то есть просто намного легче с ним общаться, тем приземленней. И тем ты вообще не чувствуешь никакого барьера. Он разговаривает с тобой на твоем языке. Он может тебя похлопать по плечу. Он может просто с тобой какую-то шутку рассказать. Но как только он всходит в свой элемент, как только он начинает брать микрофон и высвобождать, ну, реально, как бы ты чувствуешь, ну, бомба идет, и что здесь вокруг просто, ну, в атмосфере трястись начинает. Только он вышел за своего элемента, он стал нормальным человеком. Окей? Это то, что именно Иисус и хотел донести людям. И что мы как бы и то, что Давид пытался сказать: если я хвалюсь только им. Ни в коем случае, чего я достиг и на какую позицию я встал. И также еще одно место насчет этого это притча 18 глава, 12 стих написано: да, что гордости предшествует что? Падение, но смиренному будет оказана честь. Бог поднимает смиренных, Бог поднимает тех, которые не ищут своего, но они просто смиренно делают свое дело, верно, не ища никакого признания и награды за это. Итак, это был второй ключ. Не искать славы себе, но гордиться Господом. Итак, третий стих. Тоже мне очень нравится этот стих. Он пишет, что «возвеличивайте Господа со мной и давайте превозносить Его вместе». Окей? Третий ключ, ключевое слово «вместе». Вы знаете, как часто мы можем быть духовными и сильными христианами, когда мы движемся в одиночку. Но как только, сейчас я объясню, что я имею в виду, но как только доходит, вот тебя ставят в какую-то группу людей, и вам нужно поднимать какое-то одно служение. Неважно, там ходатайственная группа, там молодежное служение, там прославление. И тут сталкиваются разные характеры, да, разные такие личности, особенно если все еще потенциальные лидера собрались. Все такие... И у каждого свое мнение, каждая личность уже с сомнением. То есть мы уже, знаете, мы уже научились, что как бы мое мнение тоже важно. И мы все сталкиваемся вот к лбами. И что получается? Люди, которые приходят туда по каким, знаете, с необрезанным сердцем, и которые они не, не работают над своим сердцем, очень часто они просто уходят. Потому что всегда, неважно, в какую церковь ты пойдешь, какая бы церковь помазана ни была, в каких дарах бы ни двигалась, люди есть люди, у каждого есть характер, и всегда будут конфликты. Нет ни одной такой церкви, где бы не было конфликтов. Ни одной. Но проблема в том, можешь ли бы ты достаточно зрелой личностью, чтобы сесть, поговорить с человеком и разобрать этот конфликт, и после этого обняться и продолжать делать дело. Где-то нужно пойти тебе на компромисс, уступить где-то ему, где-то ему нужно попросить прощения у тебя, и в то же самое время, чтобы этот конфликт, он не разделил вас, но сделал еще ближе. Окей? Именно ключевое слово здесь «вместе». Давайте прославлять вместе. Давайте культивировать атмосферу вместе. Вы знаете, что нету славы Бога, где разделенная церковь, потому что Иисус сказал, что царство, разделенное в себе, оно не устоит. Бог не может двигаться в разделенном обществе людей. Поэтому перед тем, как мы увидим настоящую славу Бога, нам нужно будет работать еще больше над этим, еще больше. И меньше, знаете, меньше искать, что в нас разного, но больше искать, что нас объединяет всех. Окей? А у нас достаточно можно много найти, что нас объединяет. И знаете, и что обычно, когда люди более незрелые, что они делают? Нет, чтобы разобрать это, они просто разворачиваются, и они просто уходят. И думая, что идя в следующую церковь или в следующее какое-то место, что там они избегут этого. Но от характера своего не убежишь, от сердца своего не убежишь. Как только ты начнешь больше, глубже проникать в какое-то общество, всегда выйдет что-то, что будет провоцировать опять, нажимать на твои кнопки, да, провоцировать именно твой характер, провоцировать твое сердце. Всегда. И поэтому и Бог будет проводить тебя до тех пор, пока ты не научишься именно разбирать с людьми конфликт. Okay? Поэтому вместе. Именно секрет в том, что это делать вместе. Смотрите, я вам хочу прочитать кусочек молитвы, которой молился Иисус перед тем, как Он уходил, да, Его последняя молитва за учеников. Меня это место сильно коснулось, поэтому хочу поделиться с вами. Это 17 глава от Иоанна, 20-21 стих, с 20 по 21 стих. Вот оно как в переводе звучит. Иисус говорил, что не только те, о которых я молюсь сейчас, то есть за своих учеников, но я также молюсь о тех, которые поверят позже из-за их проповедей, из-за их учений. То есть он молился о нас, о предыдущих поколениях, да, которые не знали лично Иисуса, но которые потом станут последователями. То есть он также молился за нас. Смотрите, чтобы они стали одним, как ты, Отец и я. Чтобы они стали одним, как ты, как Отец во мне и я в тебе, чтобы они были в нас. И чтобы мир мог поверить и убедиться, что ты послал меня. Опять смотрите, что должно было убедить мир, что Иисус действительно был в этой группе людей и что Бог послал Иисуса. Опять, не чудеса и знамения, не выросшие ноги, не выросшие руки, а что? Единство и любовь. Вы знаете, что дьявол, он может поделать любое чудо. У сатанисты намного больше фокусов и чудес, чем в церквях, между прочим. Для дьявола не проблема никакое чудо не подделать. Но одну вещь никогда дьявол не мог подделать. Это настоящую любовь. И это настоящее единство. Это только то, что исходит из сердца Бога. Почему Иисус говорил, что только узнаете, что я в вас, если вы будете иметь любовь. Не чудеса и знамения, не изгнание бесов, а именно любовь и единство. Потому что если ты выйдешь в мир туда, в мире, знаете, это как джунгли, каждый сам за себя. Знаете, или как американцы говорят, the dog eat dog, то есть собака съедает собаку, кто сильнее, как бы тому повезло, кто не так. То есть там идет игра на выживание. Если ты не научился, знаете, как бы не заострил свои зубы, то тебя там просто съедят. Поэтому Иисус молился, чтобы именно в церкви была другая культура. Не там, где хочет кто-то, знаете, нагреться на тебе или навариться на тебе, использовать тебя для своих целей, но чтобы люди просто бескорыстно, честно любили друг друга и были едиными, не искали своих амбиций, но делали одно дело Отца. Поэтому Иисус очень сильно молился, потому что Он знал, что именно самая первая атака будет дьявола на это. Окей? Когда церковь действительно научится делать одно дело, именно разбирать конфликты, и после этого, знаете, уходить, вставать со встречи, обниматься и продолжать двигать дело Божье, то против таких людей дьявол, он также бессилен. Okay. Смотрите, и также дальше, вот опять же в этой Нагорной проповеди Иисус говорит, что блаженны миротворцы. И также написано, что блаженны миротворцы и хранящие мир. Не только те, которые вот создали атмосферу вот этого мира, но также и культивирующие, продолжая культивировать эту атмосферу, охранять ее. И написано, что они будут названы сынами Бога. Не те, кто ходят в даре пророчества, опять еще просто хочу забить эти гвозди, нам нужно все поменять местами. Окей? Не то, кто там высвобождает там огонь с неба. Именно те миротворцы, кроткие сердцем, смиренные. Им будет доверено, написано, что земля. Им будет доверено царство Бога. Им будет доверено именно управление в царством Бога. Именно этих людей будет Бог ставить на позиции, там, где Бог будет доверять им души, нации людей, управление в различных сферах. Они будут названы сынами Бога. Смотрите, мы будем идти в следующее. Четвертый ключ хочу вам высвободить. Итак, третье — это было единство. Четвертое. Вернемся назад немножко. Смотрите, следующий ключ. Я взыскал Господа и сделал Его своей необходимостью, и Он услышал меня и избавил меня от всех моих страхов. Они смотрели на Него, и их лица сияли, и никогда не были покрыты позором, и никогда не были смущены. Окей? Остановимся на этом. Четвертый ключ. Давид сделал Бога своей необходимостью. Не тогда, когда мне плохо, не тогда, когда меня жмет, когда меня давит. Знаете, мне нужно срочно поехать на энкаунтер, освободиться от всех моих там демонов, грузов, чтобы мне можно было налегке жить от каких-то там родовых проклятий. Нет. И он сделал Бога своей необходимостью, своим хлебом, своим воздухом. Знаете, также часто вот из разговоров с людьми люди также говорят, что, ну, я делаю все, что я могу. Ну, я молюсь, там, стараюсь стабильно проводить там по полчаса в день с Богом, читаю Библию, молюсь, но я не чувствую присутствия Бога, Бог меня не слышит. Я говорю, подожди, что-то не так. Значит, что-то ты не делаешь. Ну, не может быть, чтобы Бог не выходил тебе навстречу. Когда ты начинаешь искать Его, Бог всегда выходит навстречу, Он не может не отреагировать. И я начинаю спрашивать, а чем ты занимаешься в течение остального дня? И начинаешь как бы разговаривать с людьми, и ты понимаешь, что он молится, чтобы Бог пришел в его жизнь, но он не собирается менять стиль своей жизни, чтобы подстраивать его, чтобы приготовить именно место для Бога. Это то, что было примерно, если вы помните, когда к Иоанну Крестителю, да, приходили креститься люди, да, фарисеи также приходили. Они увидели, что это модно было, что это популярно, это что-то новое. И они тоже, знаете, хотели быть на передовой и тоже приходили креститься. И вы помните, да, как Иоанн Креститель, он просто, у него был такой дар развлечения очень сильный. И он сказал, что... помните, как он их назвал? Кодло гадючее, да? Как-то отродье семьи. Вот, отродье. Я почему-то мне вот это вот запомнилось. Только кодло. Окей. Отродье змеиное. Он сразу назвал, вы отродье змеиное. Кто вам внушил, что вы избежите от будущего гнева? Казалось бы, ну, Иоанн, почему ты на них как бы... Они пришли креститься у тебя. Вот представь, сейчас заходит какой-то важный человек и подходит, ну, допустим, к служителям, да? И естественно, ну, конечно, мы помолимся, мы тебе крестим, если человек хочет. Нет, он выгонял их. Если посмотреть в наши дни, как бы, этого бы человека, наверное, еретиком бы, как бы, ну, нельзя же закрывать двери, когда приходят к тебе люди, нам нужно всех принимать, всех крестить, если просят. Нет, он их выгонял. Он что-то видел, то, чего не видели окружающие. Они хотели, как бы, добавить себе, знаете, еще, как бы, одну лычку, что да, вот они крестились, они хотели, как бы, заиметь Бога, но они не хотели оставить свои грязные пути. Они не хотели разбираться с лицемерием. Они не хотели разбираться с обманом, который они делали, именно с ненавистью, которая кипела в них. И поэтому Иоанн говорит, пока он говорил, вы должны по-настоящему покаяться. Не только принять крещение, ваш стиль жизни должен поменяться. И знаете, как еще Бог говорил в другом месте, что они устами славят меня, но сердце их, оно далеко от меня. Богу, очень, знаете, Богу абсолютно все равно, что говорят твои уста. Ему все равно, о чем молишься ты своими устами. Ему очень важно твое сердце. насколько ты освобождаешь место для Него. И поэтому я спрашиваю, чем ты занимаешься в остальное время в своей жизни? И ты понимаешь, что человек просто забивает его всякой ерундой, всякой пустотой, знаете, какими-то тупыми фильмами, тупыми передачами какие-то, тупыми какими-то сообщениями, ну, с людьми. И потом ты удивляешься, почему я не могу переживать Бога, почему я молюсь, а Бог не приходит, почему я читаю Библию, а присутствия никакого не чувствую. Поэтому здесь говорится о том, что он должен стать твоей необходимостью. Не только когда мне это выгодно, не только когда мне это угодно. Знаете, были такие тоже случаи, что, я помню, приходили к нам и на домашнюю группу, иногда там девчонки молодые, и они приходили в трудный сезон их в жизни. Там, когда или парень их бросил, или, знаете, там, когда... Обычно для девушек это самый трудный сезон, когда парень их бросил. И они как бы приходят на домашнюю группу зализывать свои раны, чтобы за них помолились, чтобы Господь их... И все, как бы только реанимировали, только хорошо, только на ноги встала, появляется на горизонте другой парень, все, где ты? Ее больше нету. Вот понимаете, почему, что именно... Вот это меня очень сильно задевает, и я знаю, просто Бог тоже ревнует об этом. Они сделали Бога просто волшебной таблеткой. Когда мне трудно, я выпила, и я дальше пошла жить свою жизнью. И поэтому секрет открытого неба, что он твоя необходимость. Каждый день это то, чем ты питаешься, то, от чего ты живешь. То, от чего зависит твоя дальнейшая жизнь. Он твоя необходимость. Окей? Давайте следующее. Мне нравится тоже вот этот вот ключ. Пятый. Страх Бога. Окей? Смотрите. Мне очень нравится, как здесь этот момент описан. Ангел Бога поселяется, то есть как бы выстраивает свой лагерь. Там написано по-английски, что the angel of the Lord encamps around those who fear, who fear the Lord. То есть ангел Бога, он поселяется, он просто строит свой лагерь вокруг тех, которые почитают и почитают и поклоняются ему с восхищением, с почтением. Окей? Именно их он вызволяет. «О, приди и вкуси, как благ Господь, и человек, который доверяет ему и укрывается в нем». Пишется, что «бойтесь Господа, святые, в почтении и в поклонении». Здесь всегда добавляется именно «в почтении и в поклонении». Я знаю, что страх Бога — это настолько извращенное понятие в нашей культуре, настолько понятно, что настолько дьявол извратил это, что люди полностью перекрутили. Смотрите, мы сейчас вернемся к этому. Так. И дальше он опять повторяет: «Придите, дети, послушайте меня, я научу вас, как именно почитать и поклоняться ему в страхе, именно и в почтении». Смотрите, давайте теперь посмотрим, что теперь Библия говорит о страхе Бога. Не то, что нам навязали учения в наших каких-то прошлых, знаете, в сезонах, а именно, что говорит Библия о том, что такое страх Бога. Мы сразу прочитаем место из притчи, 1 глава, 7 стих, вы это хорошо знаете. Смотрите, ну посмотрите сегодня это под другим углом немножко. «Страх Бога — это начало мудрости Бога и ключ к знанию Бога». Это так звучит английский перевод. То есть страх Бога, когда ты начинаешь искать Его, влюбляться в Него, ты начинаешь понимать, что Он любит, что Он ненавидит. Ты начинаешь понимать Его сердце, и ты следуешь законам Его сердца. Ты начинаешь выстраивать границы Его сердца. И ты эти границы, уже не выходишь за эти границы. Это и есть страх, это почтение. Почтение Его слова, почтение Его принципов, почтение Его закона — это и есть страх Бога. Потому что Библия очень много нам говорит о богобоязненных людях. Да? Иов был один из них, Даниил был один из них. Там не писалось, что они были в ужасе и страхе, что они где-то прятались и ждали наказания от Господа. Нет, это люди, которые были друзьями Бога. Но в чем заключалась их богобоязненность? Да? Богобоязненность Иова заключалась в том, что он ставил границы свои на глаза, на уста. Там пишется об этом. Okay? Потому что он почитал, он познал Бога, он познал Его закон, и он почитал законы Бога. То есть это и есть начало мудрости. И дальше пишется, что в притчах 8 глава, 13 стих. «Почтительный страх Бога и восхищение», да, то есть «the fear of the Lord», включает в себя также ненависть ко злу, гордость, превозношение, извращенную и лживую речь. «Я ненавижу», говорит Господь, говорит мудрость также. Итак, опять страх Бога, он включает в себя ненависть к козлу, ненависть к гордости, превозношению. То есть все, что ненавидит Бог, ты начинаешь ненавидеть это вместе с ним. То, что любит он, ты начинаешь любить вместе с ним. И это в этом и есть страх Бога. Это то, как объясняет английская Библия. Это не то, что нам навязали. И смотрите, что происходит, когда мы ходим именно в духе этого страха Бога, именно почтения, трепета и восхищения перед Ним. Okay? Смотрите, что мы пойдем в 2 Коринфянам, 7 глава, 1 стих. И так написано, что... Итак, Павел пишет, что поэтому великие обещания принадлежат нам, возлюбленные. Очистите себя от всего, что загрязняет вас и разрушает ваше тело и дух, и принесите вашу жертву к совершенству в страхе Бога. Окей? Смотрите, в чем здесь заключается страх Бога? В том, что мы начинаем охранять свой дух, наше тело от того, что входит и загрязняет нас. Мы охраняем этим, наша жертва, она становится полноценной, и она становится угодной Богу. В этом заключается именно страх Бога. Мне очень нравится, как Библия об этом говорит, а не как, знаете, служители нам когда-то это все объяснили. Итак, еще раз повторю, смотрите. Дорогие, очистите себя от всего, что загрязняет вас. Знаете, это все, что здесь написано, это сделать в наших силах. Это не нужно, чтобы на тебя что-то сверхъестественное сошло, и ты вот сейчас какой-то трепет в тебя вошел, и ты начал это чувствовать. Нет, через его слово ты познаешь его сердце, ты познаешь его волю, ты начинаешь познавать его характер, и ты начинаешь выстраивать жизнь, соответственно, его стандартам. И в этом и есть страх Бога. Знаете, как Павел говорил, что я все почитаю щитой, я все почитаю за мусор, все, что не приводит меня к познанию его. Все остальное меня не волнует. Только то, что приближает, только то, что меня созидает, только это для меня приоритет. Я говорю, когда мы нашу жизнь будем выстраивать в таком принципе, вы увидите, как далеко Бог просто поведет нас и насколько действительно наше будет личное небо всегда открытым. Okay. И дальше вот мне нравится это место, что награда именно за этот стиль жизни, Бог пишет, что он высвободит особенного ангела, который будет представлен к тебе, который будет твоим обеспечителем, он будет жить вокруг тебя, в какие бы ты ситуации ни попадал, просто, как бесы не могут прикоснуться к тебе, ни в какую ты аварию раньше времени своего не попадешь, ни смерть тебя не догонит раньше времени, у тебя всегда будет обеспечение, у тебя всегда будет то, что тебе нужно на любой момент, потому что Бог представляет к таким людям особых ангелов, особых обеспечителей, особых именно духов, которые служат тебе и дают тебе все, что нужно тебе для этого сезона. Поэтому у тебя никогда не будет страха перед будущим. Как бы мир ни трясся, знаете, от новостей, от прогнозов, от того, что пророчествуют на будущих, о гонениях, твое сердце всегда спокойно и уверено в твоем Боге. Потому что Бог обещал, что тех, которые ходят в страхе перед Ним, в почтении перед Ним, они всегда будут под особой защитой, под особой охраной. Okay? И без боли отца ни одного волоса с твоей головы не упадет. Итак, шестое. Мы уже заканчиваем. Один из моих самых тоже любимых пунктов, но где, наверное, 95%, если не все 100, мы все где-то пролетели, включая меня. И это то, как бы я тоже работаю над этим очень сильно. Итак, смотрите, мы все любим эту тему. Итак, 13 стих. «Удерживай язык свой от зла и свои уста от лжи, да? Отделись от зла и делай добро». Именно ищи мира и преследуй его всем своим сердцем. Да, потому что глаза Господа обращены к тем, кто праведны, стоят праведно в пути своем. И его уши открыты к плачу и крику этих людей. Итак, последний пункт, последний ключ, который я хочу высвободить, это удерживай свои слова уста от зла. И я хочу сразу привести такой пример, который вот буквально случился со мной на днях. Интересно, что пролистывая в соцсети, я там увидела одну фотографию такую. В аэропорту сидела, может, кто-то тоже видел эту такую фотографию. В аэропорту сидела молодая женщина, и на полу она расстелила такую пеленочку, и на пеленочке лежал двухмесячный ребенок. И она сидела в это время на телефоне. Вот она сидит в кресле на телефоне, и перед ней как бы маленький ребеночек на полу, да, на пеленочке. И сразу, как бы, ну, естественно, прошел такой большой ажиотаж. Люди просто, ну, как бы общество, они вот, ну, реально, ну, в комментариях там все, они настолько налетели на нее, они как бы, ну, это, ну, как бы, у нее детей вообще забрать надо. Она вообще не мать, она животное. И я, и, знаете, когда я увидела эту фотографию, меня это очень сильно кольнуло, особенно те, у кого есть дети. Вы эти моменты, как бы, вы эти фотографии, все, что касается детей, вы намного острее все это переживаете, да, мамы, которые прошли. И, знаете, я словила себя на том, я знаю, что этот урок мне Господь преподал. И я, когда тоже взглянула на эту фотографию, во мне тоже сразу поднялось к ней осуждение. Ну как, двухмесячный ребенок на полу на пеленке, а ты сидишь на телефоне. Мне сразу вообще, что это за мать такая? Ну действительно, лишить ее родительских прав. Знаете, сразу такое правосудие в тебе поднялось. И интересно, что дальше история раскручивается таким образом. Когда на нее начали вот это вот все осуждение вылетать, и женщина потом описала свою историю, свою сторону этой истории, что произошло на этой фотографии. Оказывается, она со своим двухмесячным ребенком была задержана в аэропорту на 20 часов. Ее самолет был задержан 20 часов. И она пишет, что от того, что ее руки настолько устали удержать этого маленького ребеночка, она просто положила его, ну, на пеленочку на пол, а в это время она просто отписывала родственникам, которые, ну, переживали за нее, ну, она не прилетела вовремя, они думали, что что-то с ними случилось. Она просто, ну, как бы дать рукам отдохнуть, и отписывал родственникам, что с нами все в порядке, мы прилетим там следующим рейсом. И история вообще развернулась с другой, как бы совсем с другой стороны. Да, может, как бы это не было, ну, как бы слишком хорошим решением там на пол положить, но знаете, когда окажись кто-то из нас в такой ситуации, мы не знаем, что бы мы делали, да? И потом оказалось, что она абсолютно, ну, хорошая мама, у нее всего трое деток, и там показали фотографии ее семьи, и все они, ну, ухоженные, чистые, красивые детки. Но интересно, что из-за этого негативного настроя, как бы, общества, люди, не зная ситуации, просто ее в пух и в прах, просто ее разнесли там, у нее там на работе начались проблемы, потому что, ну, начали проверять их семью, чтобы там детей забрать и все остальное. В общем, там развернулась, короче, целая история. И я, и Дух Святой сразу начал меня учить. Говорит, посмотри. Говорит, ты попалась на этот же самый крючок. Не зная всей информации, не зная, как бы, всей картины, ты осудила эту женщину. Когда я есть настоящий судья. И смотрите, как часто мы спешим открывать свой рот на какие-то ситуации, на каких-то людей, не зная полностью истории, не зная полностью ситуации. И этим мы просто, знаете, кем мы становимся, не говоря о том, что мы сознательно садимся, начинаем просто сплетничать про кого-то, осуждать. И этим мы просто становимся, знаете, вот этим отходным бачком. Отходным горшком, куда просто испражняются бесы. И мы становимся просто собирателем всего этого. И потом мы говорим, Господь, почему я тебя не чувствую? Почему я тебя не переживаю? Почему я молюсь, а небо закрыто надо мной? Потому что Бог не может обитать в месте, наполненном отходами. Потому что если мы его храм, если мы его святое место, это наша, как бы, задача держать наше место святым, наше место чистым, незагрязненным. Окей? И всегда давать, не забывать, всегда давать людям шанс. И прежде чем выносить какое-то свое правосудие свое, да, всегда нужно разбираться, а что произошло на самом деле. Иногда просто нужно сесть с человеком, поговорить, разобраться, а действительно ли так было, а почему он так поступил, и потом уже делать какие-то свои выводы. Поэтому я знаю, что мы все над этим работаем, да. И в притчах также 18:21 пишется, что во власти языка жизнь и смерть, и любящие говорить будут питаться от плодов уст своих. Да? Поэтому, знаете, мы очень легкомысленно относимся к этому. Особенно, знаете, мы всегда думаем, что такие грехи, там, только услышишь, что где-то прелюбодействовал кто-то с кем-то, все. Это, знаете, мы в такой ажиотаж поднимаем. Но когда там где-то кто-то сплетничает про кого-то, для нас это нормально, мы даже не обращаем на это внимания. А у Бога в духовном мире абсолютно все наоборот. Okay. Поэтому еще один ключ. Храни свои уста. Потому что то, что ты потом будешь говорить, оно будет возвращаться к тебе. И твое небо, твое личное небо будет закрытым. И потом ты будешь бегать, помолитесь за меня, мне плохо, я молюсь, Бог меня не слышит, я Бога не чувствую. Почему? Где-то ты на кого-то уже что-то вывалил, знаете, ты высвободил в атмосферу. Потому что твои слова — это строительный материал. Или или ты будешь, знаете, строить свою жизнь, или же просто бесы будут брать этот материал и работать на твое же разрушение. На этом я просто хочу сказать аминь. Я надеюсь, что то, что вы просто получили для себя, и мы будем учиться культивировать, знаете, наше личное небо, нашу личную атмосферу. И, как я сказала, я начала использовать эти ключи для себя, и в некоторых я еще работаю, но я увидела в этом большой успех. Я заметила, что действительно внешние элементы, они на меня не влияют. Поэтому я теперь понимаю, почему ученики в шоке смотрели, когда Иисус спокойно спал на борту, знаете, лодки, когда они попали во время шторма, и когда Иисус абсолютно знал, что сейчас его там будут идти, там захотят его убить, он спокойно просто опять шел туда, и они не понимали, почему у Иисуса такая реакция, почему Иисус не реагировал ни на что. Поэтому я знаю, что Бог нас хочет поднять на какой-то новый уровень. Я говорю, высвободится, говорю, новый уровень славы, когда мы научимся держать наше небо открытым. Давайте мы просто встанем. Я просто хочу помолиться за вас, за тех также, кто нас смотрит. Я просто прошу тебя, Господь, чтобы ты сейчас проговорил каждому. Если какая-то сфера, она находится в каком-то поражении, и ты понимаешь, что это выше тебя, что ты не можешь разобраться с этим, просто спроси Духа Святого, может, он покажет тебе, где-то ты открыл двери для реального демонического влияния, которые тебе нужно двери закрыть. Okay? Или же ты, может, живешь в компромиссе с этим миром, или же ты просто языком своим наговорил много того, чего ты не должен был говорить. Поэтому я говорю, просто, или ты просто не живешь по стандартам Бога. Поэтому, Господь, я прошу сейчас, проговори каждому, покажи. Покажи, Отец. Покажи, Господь. Просто возьмите этот момент и спросите Дух Святой, покажи. Если ты чувствуешь, что нету прорыва, ты чувствуешь, что какая-то стена глухая, ты уперся в какую-то глухую стену, и ты не можешь двигаться в своих отношениях с Богом. Покажи, Дух Святой. Есть ли какие-то твердыни, которые нужно просто убрать, с которыми нужно разобраться? Покажи, Дух Святой, высвети. Высвети, Отец. Пусть придет прорыв, пусть придет победа. Пусть придет способность победить это. Помоги твоим детям распознать атаки врага, укрепить эти сферы. Покажи, Дух Святой. Покажи, Дух Святой. Покажи, Дух Святой. Может, ты человек, который приносишь разделение, или, может, ты настолько упертый, что ты не можешь уступить кому-то, пойти на какой-то компромисс с кем-то. Я имею в виду на хороший компромисс, где тебе просто нужно, знаете, наступить на свое «я» и отойти иногда в сторону. Может, ты где-то ропщешь, постоянно жалуешься на все, вечно всем недоволен. И поэтому ты не можешь видеть чудес, которые Бог делает в твоей жизни. Ты просто ослеп к этому. Я прошу тебя, Господь, исцели. Исцели духовное зрение, духовное понимание. Научи нас жить жизнью в стиле благодарения. Научи нас, Отец, действительно быть благодарными за все, Господь, что не приходит в нашу жизнь. За любые сезоны, за любые моменты. Всегда доверять Тебе. Показывай, Дух Святой, сейчас. Показывай, Отец, показывай. Я знаю, Ты поднимаешь сейчас зрелую церковь, которая будет способна сама встановиться и наводить порядок в своих сферах. Что проходит этот сезон, где мы постоянно бегаем за помощью, постоянно бегаем, бегаем. Я не против абсолютно помощи. Иногда мы, как люди, мы всегда нуждаемся, знаете, в поддержке чего-то плеча, опереться на кого-то. Но когда раз за разом, раз за разом, раз за разом ты ищешь очередные руки, которые возложатся на тебя, очередное слово ободрения, раз за разом, ты настолько привык, что за тебя кто-то воюет, за тебя там кто-то промаливает. Просто Господь говорит, что нужно покончить с этим детством раз и навсегда. просто вырасти. Научись отвоевывать свою атмосферу. Научись отвоевывать свое личное открытое небо. Научись быть источником благословения, а не просто потребителем, потребителем. Начинай вставать. Даже если у тебя всего лишь на данный момент, знаете, пару хлебов и пару рыбок, даже этим Бог сможет накормить тысячи. Даже этим Бог может благословить тысячи. Начинай использовать то, что у тебя есть. Спасибо тебе, Отец, за зрелую церковь, за зрелых людей, за зрелую группу, Господь. Спасибо тебе. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой. Ты чудесный, ты прекрасный. Спасибо, мы наслаждаемся с тобой. Любимый Царь, спасибо. Аминь.